Казалось, он бредит. Голова моталась из стороны в сторону, лоб блестел от внезапно проступившего пота. Превозмогая страх, Эавин коснулась горящей щеки Серого. Так и есть. Весь в жару. Что же теперь делать? В степи, в родном предгорном лесу девушка не растерялась бы, она знала десятки трав, и полезных, и отравных. Серый, внезапно оттолкнув ее руки, упал лицом в траву. Спина бурно вздымалась от учащенного дыхания. Он страшно захрипел, точно ему не хватало воздуха, и также резко выпрямился.
Что-то нашло на меня. Безумие какое-то. Знаешь, я сейчас видел, странно, точно сон. Двое на берегу, в белых одеждах, прекрасные, как сами эльфы. Женщина с золотыми волосами, даже лучше твоих, прости. Она смотрела прямо в меня.
Голос Серого с каждым мгновением становился холоднее и спокойнее. Эвин даже показалось, что меняется его звучание.
Смотрела прямо в меня.
Он даже усмехнулся.
Смотрела со страхом. Она боялась меня.
Не знаю, что значит это видение, но когда тебя боятся, это значит, есть за что. По крайней мере, в это хочется верить. Он вновь взглянул на Эвин.
Ты испугалась? «Ты думала, я лишился рассудка? Нет, вовсе нет».
Серый поднялся с земли. Мягким, кошачьим движением, какого Эвен никогда не замечала у немолодого, седовласого сотника, брошенной на верную гибель невольничьей рати. «Ты идешь со мной?»
«Зачем? Отобрать?»
Она не договорила.
«Именно так. Отобрать у Хена его силу. Я не верю, что она принадлежит ему по праву рождения. Скажу больше». «Я почти уверен, где сердце той силы. Я верну себе память, а потом сделаю тебя королевой».
«Что?»
— опешила Эвин. Серый смотрел на нее очень серьезно, без тени насмешки.
«У меня есть один долг»,
— медленно проговорил он.
«Старый долг из прошлого. Это одно из первых воспоминаний, что вернулись ко мне. Мертвая девушка, почти девочка совсем как ты, погибшая для того, чтобы жил я. Я помню ее взгляды. Они жгут меня с первой же секунды после того, как ожили в моей памяти. Это старый долг, но он должен быть отдан. Вставай, ты будешь первым воином моей новой армии, и клянусь тебе именем своим, которое еще предстоит узнать. Королевский венец опустится на твое чело».
В его словах билось сердце силы. Призрачный плащ королей былого, отделанный пурпуром и золотом, вился за его плечами. Легким движением Серый взлетел в седло. Завороженная его порывом в тот миг, ей казалось, что она уже ощущает тяжесть короны. Эвин последовала его примеру. Презрев опасность, они скакали прямо к ставке Хенны. Тот же день — подземные пути черных гномов. Лодочка ткнулась носом в каменную осыпь. Могучая подземная река раздваивалась. И на перекрестке, как водится, возникло небольшое поселение. Тем более, что отсюда удалось пробиться на нижние горизонты, где, по мысли королей подгорного племени, должен был залегать Мифрил, и поэтому жизнь здесь кипела вовсю. Двое гребцов подождали, пока их знатный пассажир сойдет на берег.
«Быть беде, чует мое сердце!»
С тревогой проговорил один из лодочников, провожая уходящего взглядом.
«Он ведь так просто не появляется!»
«У меня все внутри прям-таки охолодело, как его!» «Увидел!» —
вторил своему товарищу второй гребец. Разговор велся, разумеется, на языке черных гномов, тайном, даже еще более тайном, чем наречие прочих детей Аули.
«Ох, что будет!»
— вздохнул первый лодочник.
«И не говори. Появился туча тучей. Стражники наверху говорили, никогда его с таким лицом не видели. Слово ни с кем не перемолвил, сразу вниз к нам, сюда. На юг куда-то спешит, сказывают».
«Да нет, не на юг, на закат, так я слышал».
«А когда это ты только успел?»
Подозрительно осведомился второй гребец.
«Да уж успел, пока иные глупые сплетни слушали».
«Это кто слушал? Это я слушал?»
Взъярился второй.
«Ну, тебя-то я сейчас проучу».
Из ножен на широком наборном поясе выпорхнул кинжал. Но и первый гребец оказался не лыком шит. Ловко отмахнулся проложенным сталью рукавом и ударил сам ножом в горло недавнему товарищу. Тот захрипел, забулькал, захлебываясь кровью. Однако сил на один единственный последний выпад у него хватило. Кинжал вошел прямо в сердце противнику, слишком быстро уверовавшему в свою победу. Безумная драка кончилась в несколько мгновений. Два трупа остались лежать в мелкой воде. Октябрь, 9. Полдень. Берег Каменки в верхнем течении. Невдалеке от ставки Хенны. Эстафета Хенны, конная или вилбужья, хоть и ненамного, все ж опередила корабли элдрингов. Каменка стала совсем узкой и быстрой. Кили драконов вот-вот могли заскрести по камням. По берегам вздыбились холмы. С севера все увереннее наступали передовые отряды рощ и перелесков. Там, в предгорьях, они сольются в сплошной зеленый ковер, без малейшего разрыва устлавший землю. Вперед смотрящий заливисто свистнул.
«Пристань! Оружайсь!»
Немедленно скомандовал Вингитер, и десяточники тотчас подхватили его слова. В который уже раз не в силах оторваться, Фолк осмотрел, как элдринги облачаются в доспехи. Солнце на юге палило немилосердно. Местные обитатели предпочитали просторные, развивающиеся белые одеяния. Северные доспехи годились тут мало, однако в запасах опытного Тана, не раз хаживавшего на дальний юг, нашлось все потребное и на такой случай. Вокруг пристани роилась целая туча народу. Похоже, Хенна не поскупился, выслав гостям севера поистине царский эскорт. Одних только конных, в отливающих на солнце длинных кольчугах и высоких острых стальных шлемах, Фолка насчитал не меньше сотни. Воздев украшенные флажками копья, они застыли в молчаливо-грозном строю, готовые в любой миг устремиться в атаку, сверкающей лавой. А вокруг собрались лучники и пращники, метатели дротиков, почти ноги и чернокожие воины, и другие чернокожие с длинными копьями, увенчанными необычно широкими и вытянутыми наконечниками, самыми настоящими мечами. Возле воды в седлах ждали гостей двое низкорослых, по меркам людского рода, всадников, облаченных в вызывающе простые коричневые накидки. Ближе чем на 10 шагов к ним никто не приближался.
«Вот о них-то я тебе и рассказывал, половинчик!»
Послышался совсем рядом скрипучий голос. Горбун Санделла, вооруженный с головы до ног, неслышно подошел к борту, встав рядом с хоббитом.
«Это те, что за место пастухов? Для людского стада, умирающего с воплем, Хенна на устах!»
«Я слышал», — заметил хоббит, — «что 10 лет назад многие умирали с воплем «Олмер».
«Эарнил»,
— глухо поправил Фолка Горбун.
«Не Олмер. Войска знали его как вождя Эарнила. Забыл?
Какая разница?
Ты прав».
Санделла отвернулся. До этого хоббит осторожно пытался расспросить молчаливого Горбуна. Что творится на востоке, как дела в цитадели и прочее, но наткнулся на непроницаемую стену молчания. Вернейший из воинов Олмера рассказал лишь об одном. О своем странном, невиданном на западе мече.
«Они порой забредали к нам в цитадель», — говорил Горбун. «Странные воины, чья кожа желта, волосы черны, а глаза раскосы. Они живут на самом восточном краю земли, куда не дотягиваются взоры властителей Запада. У них странные умения и таланты, странные цели и пути, непонятные нам, выросшим на другом конце земного окоема. Как-то к нам в цитадель явились двое. Молодой парень и старик, одетые в жалкие лохмотья. Все, что они имели, это пара мечей и странных копий, у которых навершие словно широкие ятаганы. Молодой потребовал, не просил, а именно потребовал почетной службы, заявив, что возьмет верх над любым. Там случился Берель. Он не стерпел наглости, вышел против него. И едва не лишился ушей. От позора он чуть не вскрыл себе горло. Тогда вышел я».
Санделла растянул губы в нечто долженствующее изображать улыбку.
«Мы бились долго. И я не мог взять верх. Я, Санделла, не мог. Парень хохотал мне в лицо. Но и он не смог ничего мне сделать, хотя мне это далось недешево. Тогда я опустил меч и сказал, что хочу стать его учеником.